Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество.
Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Бытие». И сказал Бог: «Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами и между всякою душою живою, во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которую я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасает нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Состояние расположения к доброму и истинному, которыми человек наделяется Господом с раннего детства до конца жизни, сохраняются в нем для его жизни после смерти, поскольку в следующей жизни все состояния его жизни возвращаются поступательно, и тогда они умеряемы посредством тех состояний доброго и истинного, которыми он был одаряем Господом. Поэтому, чем больше остаточности человек приобрел в телесной жизни, то есть чем больше он приобрел доброго и истинного, тем более восхитительными и прекрасными предстают остальные его состояния, когда они возвращаются. Что это действительно так, может быть ясно каждому, если он поразмыслит над этим. При рождении никто не обладает ни единым добрым от себя, но полностью осквернен наследственным злом. Всякое доброе входит в человека, такое, как его любовь к своим родителям, своим воспитателям, своим товарищам. И это совершается посредством невинности. Это то, что истекает вовнутрь от Господа посредством небес, невинности и мира, которые являются самыми внутренними небесами. И таким образом человек насыщаем ими в его младенчестве. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь.
Maria
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Чем больше остаточности человек приобретает в телесной жизни, то есть чем больше он приобрел доброго и истинного, тем более восхитительными и прекрасными предстают остальные его состояния, когда они возвращаются. В прошлый раз, если вы вспомните, мы говорили в частности о том, каким образом Господь спасает человека от духовной гибели и восстанавливает его до духовного благополучия в вечности посредством своих реликвий в человеке или же остаточности. Напомню, что остаточность – это не только то доброе и истинное, которому человек научается с детства из слова Господа и которые запечатлелись в его памяти, но это также все состояния, оттуда происходящие, такие, как состояние невинности в раннем детстве, состояние любви к родителям, братьям, учителям, друзьям, состояние милосердия к ближнему, а также состояние к бедным и нуждающимся. Словом, все состояния доброго и истинного. Эти состояния вместе с благами и истинностями, запечатленными в памяти, называются остаточностями, которые сохраняемы Господом в человеке и хранятся в его внутреннем человеке, хотя сам человек об этом и не знает. Здесь остаточности полностью отделены от принадлежностей особи человека, то есть от зла и лжи. Все эти состояния так сохраняются в человеке Господом, что ни малейшее из них не может быть утрачено. Мне дано было это знать из того факта, что каждое состояние человека от его младенчества до старости не только остается в другой жизни, но и проявляется снова. Действительно, его состояния проявляются в точности такими, какими они были, когда он жил в этом мире. Таким образом, остаются и проявляются не только добро и истины, запечатленные в памяти, но также и все состояния невинности и милосердия. Когда же проявляются состояния зла и лжи, ибо каждая из них, даже самая малейшая, также остается и воспроизводится, тогда эти состояния сдерживаются Господом через состояние невинности и милосердия. Из всего этого ясно, что если бы человек не обладал бы остаточностями, то он неминуемо подпал бы под вечное проклятие. Отсюда виден тот механизм, посредством которого Господь обеспечивает постоянное восстановление и спасение в вечности большей части людей нашего человечества. Ибо, если предполагать, что спасенными и духовно восстановленными могут быть лишь те, кто неуклонно придерживается истин своей веры в их подлинной чистоте, всегда им непременно следует, никогда не падает в искушениях, является образцово-показательным святым подвижником своей религии, то, понятно, не может не сложиться впечатление, что спасаемы исключительно немногие, а подавляющее большинство завершает свой путь в преисподней. Но, по счастью, это совершенно не так. То есть, это все же не совсем так. Хотя, безусловно, всякий человек, не удовлетворяющий вышеприведенным критериям, безусловно, подвергается огромному риску духовной смерти. И спасение, и духовное восстановление его Господом вечности, восстановлением Господом всей его жизни в мире, остается не гарантированным, но лишь определенной возможностью. И это надо всегда помнить, чтобы не приобрести для себя чувство ложного самоуспокоения, которое с большой вероятностью может для нас стать гибельным. Итак, благодаря механизму формирования человека в мире, или же точнее механизма насаждения в него при этом, формирования остаточности, и обеспечивается, как мы уже говорили об этом в прошлый раз, спасение и возрождение вечности гораздо большего количества людей, нежели бы это можно было бы предполагать, наблюдая общее состояние религиозности в нашем мире. Человек, как мы об этом не раз уже говорили, есть существом формируемым и композитным. Формируемым в том смысле, что он как бы сотворяется из бесчисленного множества разнообразнейших компонентов, как мира природного, так и мира духовного. Он как бы сплетается, как канат из многочисленного количества тончайших волосков. И канат этот плетется всю его жизнь. В Священном Писании Ветхого Завета акт творения человека, описываемый в общей форме, следующими словами. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живую». Здесь, в этом месте, отражено фактически самое существенное, заключающееся в акте сотворения человека, а именно то, что изначально, в самой последней или же природной степени творения, формируем сосуд из элементов этой самой природной степени, каждый из которых в процессе формирования оживотворяем элементами всех остальных или же духовных и небесных степеней творения, над которыми господствует в самой высшей раздельной степени сам Господь. Если вы хотите увидеть символическое изображение процесса творения в графической форме, то вам достаточно взять однодолларовую банкноту. Вот я сделал копию. Там, среди прочих символов, было помещено изображение пирамиды, у которой вершина как бы парит отдельно от ее основного тела. Уж не знаю, кто и когда создал это изображение, но, несомненно, человек этот неплохо разбирался в предмете соотношения сплошных и раздельных степеней в различных уровнях божественного творения. Когда это помещено на банкноту доллара, это, безусловно, становится инструментом магии. Это можно почувствовать, исходящие оттуда сферы. Но, как мы помним, магия всегда сильна тем, что она использует некие божественные сущности или божественные истинности. И вся магия, которая заключена вот в этой банкноте Соединенных Штатов, она была взята и создана людьми, которые были хорошо ознакомлены с этими истинами. Сложно сказать оттуда. Может быть, они читали в том числе и книги Небесного Учения. И поэтому я считаю, что если отфильтровывать вот все, что связано с этой банкнотой, сам этот рисунок идеально передает именно всю суть божественного творения и божественного порядка в этом творении. В этом рисунке раздельные уровни пирамиды в первом приближении отражают взаимоотношения и нераздельное сочетание в человеке элементов мира духовного и мира природного, где духовные элементы, составляющие нераздельную часть общей структуры, тем не менее отделены от нее именно степенью раздельной. Поэтому, скажем, верх пирамиды парит над ней, а не завершается непосредственно. Во втором же приближении они отражают присутствие Творца в своем творении, как бы во всех вообще, в совокупности, и также в каждом отдельно сотворенном существе, безразлично, человеке, ангеле или же демоне преисподней. Господь, опять же, присутствует в каждом как нераздельная, оживотворяющая его часть, но присутствует в степени совершенно отделенной. Как об этом говорит Писание латинского слова, в каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или же высшая духовная степень, нечто самое внутреннее и высшее, так сказать, тайник, на который всего прежде или же всего ближе влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало, или тайник этот, можно называть в человеке и в ангеле входом Господним, и даже Господним в них жилищем. Через это внутреннее или высшее начало человек становится человеком и отличается от животных, у которых этого внутреннего начала или же тайника нет. Вот почему человек, не как прочие животные, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до него самого, верить в него и проникаться любовью к нему, и через это видеть зло. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Однако ни один ангел не может ясно постичь, что именно провидением Господним творится в тайнике его, ибо это выше всех понятий, разумений и премудрости ангельской. Тайник этот изображаем здесь треугольником с глазом, которым символически отображается прозирающее присутствие Творца во всяком сотворенном им существе, но присутствие отдельно от этого существа. Форма же пирамиды отражает значение числа 4, которое по соответствиям значит сочетание или же соединение. То есть пирамида, изображенная здесь кирпичиками, означает собой гармоническое соединение в порядке творения всех элементов в человеке и прежде всего служащих основанием его сотворения элементов природных. Кстати, в высшем смысле эта пирамида знаменует собой Господние небеса и большого человека неба, которое тоже составлено как бы из отдельных элементов в гармонии. Вот число 4, основания пирамиды, знаменует собой вот это соединение или же сочетание в божественном порядке. А вот эта парящая витрина, которая совершает ее вершину, собой знаменует Господне присутствие, о котором сказано, что Господь исполняет Духом Своим небеса, и Он есть Духом небес, и небеса Его есть Его телом. Вот в этом рисунке видно, что без этой вершины пирамида не закончена. Она не пирамида, а только груда камней, сложенных определенным образом. То есть эта вершина, этот треугольник, он входит в ее форму. Точно так же, как дух входит в форму телесных начал и образует единую личность. Но дух и тело всегда отделены раздельной степенью. То есть дух присутствует в тело своими представительностями, или же, как мы это называем, остаточностью. Но без тела, без духа тело просто не существует. Но и без тела дух не имеет той воплощенной формы, в которой он воплотился. Вот здесь треугольник, он как бы изображает собой Господа от вечности. То есть Господа вне геометрических форм, пространств и времен творения. Но его, так сказать, формы от вечности, абсолютные формы, отображаются во всех формах творения. Потому что творение есть лишь отображение, скажем, Господа. Оно не есть нечто самостоятельное. Если мы, скажем, будем внимательно приглядываться к творению, то мы можем через него, как через зеркало, видеть именно формы божественные от вечности. Мы не можем их видеть в совершенстве, мы можем видеть их только отражение. Но о многом мы можем догадываться, если Господь нас просветляет. И по сути, поэтому в этом рисунке именно по соответствиям заключено исключительно много. Вот еще интересный такой момент в предыдущем цитате было сказано, что у животных нет вот этого тайника, которым Господь присутствует и оживотворяет от человека. Но животное – это та же самая форма. То есть в ней должно быть нечто внутреннее, что является тайником для животных, иначе они бы просто не могли существовать. Это та же пирамида, только, скажем так, в другой форме и в другой степени. И нам известно из небесного учения, что чувства человеческие, они по соответствиям изображаются и воплощаются животными, как в мире духовном, так и в мире природном. То есть для животных, для каждого животного вот этим высшим тайником является тоже какая-то человечность, но человечность частная, то есть чувство, присутствующее в человеке. То есть животные тоже связаны с Творцом, но не непосредственно как человек, а опосредованно, через человека. И можно сказать, что в человеке заключены все тайники, через которые существуют животные. Человек для них как бы вот этот вот Бог внутренний, через которого вот как мы существуем от Господа непосредственно, вот так же они непосредственно существуют от человека, хотя посредственно существуют от Господа. И поэтому все животные зачинаются и умирают, так сказать, уходят в человека. То есть он для них тот круг, на который они замкнуты. И поэтому животных, для животных нет, для, когда мы взглянем на животное, нам кажется, что там есть какая-то личность. Но этой личности нет существования в вечности. Оно четко связано с существованием только пространства и времени. О нем начинается, оно в нем и заканчивается. И все их счастье, все их удовольствие, все их ужасы и несчастья связаны только с творением. И вся их жизнь связана только вот с этим миром материальным. Нам известно из латинского слова, что Господь присутствует во всех пространствах отделенно от пространств и во всех временах отделенно от времен. А структуры природные, органические в человеке, по сути, и есть этими самыми временами, временными и пространственными формами в своем бесчисленном разнообразии. Они служат основой и как бы кирпичиками для формирования всех остальных природных форм и элементов в нем. И вот в каждом таком пространственно-временной форме Господь и присутствует, отделенно от Него, от нее, и Его актуальное присутствие в ней и называется в слове Господними реликвиями или же остаточностями, остаточностями непосредственного Господнего присутствия. Отсюда и выражение «композитность человека как сотворенного существа». Ибо человек, как восприемник в себя наития духовного, как бы построен из всех этих кирпичиков. Он как бы формируем Господом, как пирамида, формируема своими строителями, из отдельных блоков, каждый из которых в самом себе не есть человеком в малейшей форме, но тяготеет к какому-либо качеству, соотносимому с человечностью. И в совокупности, именно в этом своем соединении, они и образуют единство, которое есть композитным единством, единством человеческого, отражающим определенное субстанциональное единство Господа от вечности. Элементы, формирующие природные составляющие этого единства в человеке, бесчисленны. Помимо форм чисто природных, вроде атомов, молекул, химических элементов, более сложных органических молекул, а также органических структур ДНК, слагаемых из них волокон, органов и самих этих органов, это прежде всего органические формы, облекающие и выражающие собой все те чувства, побуждения, элементы мышления и памяти, в общем, все, из чего состоит его природное сознание, которое воспринимаемо в нем как его интегральная, единая личность, которая, тем не менее, есть в нем не субстанциональный или же сущностный, как у Господа, но композитной личностью. И именно из этой ее композитности, формируемой Господом в нем, от его рождения, и кроется возможность его преобразования и возрождения в вечности. Ибо Господь строит человека в такую структуру, в которой отдельные элементы могли бы до определенной степени быть перемешиваемы и варьируемы друг относительно друга, как в известной игрушке-пирамиде, построенной по принципу кубика-рубика. Это, конечно, меньше касается форм, скажем, органических, связанных с его органами, из которых он существует. Это в гораздо большей степени относится именно к его рассудочной части. Человек, например, человеке очень сложно или невозможно влиять на то, что мы называем его инстинктивными движениями. Но вот в рассудочной части возможны очень большие подвижки, очень большие влияния. И вот тут Господь может комбинировать И отсюда он может исправлять все падшее в нем. В этой структуре изначальные элементы в себе совершенно чисты. И вот посредством их Господь не насаждает в человеке свои остаточности. Ибо всякое чувство, всякое доброе и всякое истинное, исходящее согласно порядку творения и степени духовной в степень природную, в себе чисто, духовно и происходит от Господнего блага через Господне истинное, где Господне истинное есть формой нисходящего, а Господне благо – субстанциональной сутью этой формы или же ее содержанием. Но когда оно воплощается в степени природной у человека, которая в нем извращена от рождения со времени падения человечества, она обращаема в свою противоположность или же в форму ложного, сутью которой тогда становится какое-либо злое. Но в этом ложном через злое тогда содержится несмешиваемость с ним, остаточность того доброго через истинное, которое его породило. Как, скажем, в грязи и в болоте содержится изначальная вода, которая в своей сути не смешиваемая с той пылью, из которой из нее образуется грязь и болото. И как любую грязь можно теоретически отфильтровать до чистейшей воды, точно так же и в человеке можно выделить все его остаточности, отфильтровать их от праха его соби. Правда, тогда вместе с этим прахом исчезнет, собственно, и его личность. Но так как задача Господа заключается не в уничтожении личностного у человека, но в его спасении и восстановлении, то по этой причине Господь и занимается тем, что описано соответствиями в первой главе книги «Бытия» как творение. А именно, Он стремится разделить хаос человеческого злого и ложного и выделить из него те элементы, которые могут быть использованы в вечности для его восстановления и спасения, или же остаточности, и отделить их, и изолировать от всех тех элементов, которые в нем не могут быть восстановлены. В первой главе книги «Бытия» это описано как отделение света от тьмы, суши от вод, и затем культивация и того, и другого, и оживотворение их различными чувствами, животными, рыбами, птицами, как чистыми, так и нечистыми. И это происходит во всяком человеке, даже в том, который находится совершенно вне религии. Правда, в таком человеке Господне провидение это делает иначе, чем в человеке, в котором насаждаемы остаточности, связанные с религиозным опытом. У такового Господь насаждает спасительные остаточности в основном в его детском возрасте и тщательно затем следит, чтобы они не были смешиваемы с состояниями злособи в его взрослой жизни. Тут можно привести пример детей, которые постоянно пребывают в невинности своего возраста. И эта невинность как бы остается в них заключенной на вечность. А когда они вырастают, эта невинность из них уходит. Она уходит, во-вторых, под давлением их соби, которая начинает в них расти и проявляться все больше и больше. Но в то же время Господь ее как бы изолирует, чтобы она не смешалась с тем, что наступит в их прошлой жизни. Как мы об этом говорили уже в прошлый раз, в том мире многие часто Господом как бы очищаются, редуцируются до тех состояний, которые они имели только в детстве. То есть от их личности остается только то, что было в самом начале их жизни. То, что у них было в детстве. И вот отталкиваясь от этого, Господь может постепенно развивать это и превращать их в ангелов. Пусть с самых нижних небес, но все же они спасаемы и избегают того, что называется вечное проклятие. Человек тогда по соответствиям, представляет собой как бы землю, над которой бушуют бури, ураганы, часто огненные смерчи, происходит извержение вулканов похотей, и все затянуто непробиваемыми черными тучами неба. Сначала земля это совершенно безжизненно, но потом постепенно, наполняется всякой живностью, как плохой, так и полезной, где плохая мучит и уничтожает полезную, где происходят катастрофы, потопы, зла, потопы зла, землетрясения и всякие иные ужасы. Переход же человека в мир иной и завершение формирования его мира знаменуется в нем как бы проглядыванием солнца мира духовного. Это описано в латинском слове присутствием ангелов при изголовье умирающего и восстающего в мире ином, которые ангелы тогда на него навевают состояние мира и спокойствия. И вот это как бы выглядит вот этим солнцем, проглядывающим в непрерывную тьму его мира сквозь разошедшиеся тучи. Тогда в безумии и в ужасе внутреннего мира человека как бы разрываются эти тучи, и из них выглядывает солнце. И от света этого солнца в нем происходит оживотворение всех его остаточностей, сокрытых в нем Господом от рождения его, которыми затем оживотворяемы и обращаемы к добру, насколько это возможно, конечно, и все остальные состояния, накопленные им в процессе его формирования в мире природном. И тогда над всеми этими состояниями в мире духовном, в человеке, как бы восходит радуга божественного возрождения, о которой в латинском слове сказано было следующее. «Я полагаю радугу мою в облаке» означает состояние возрожденного духовного человека, которым подобен радуге. Всякий может удивиться, что в слове «радуга в облаке» или «радуга» принято за знамение завета, поскольку радуга является ничем иным, как результатом изменений лучей солнечного света в дождевых каплях, то есть совершенно природным явлением, в отличие от других знамений завета в церкви, упомянутых выше. Однако никто не может знать, что радуга в облаке прообразует возрождение и означает состояние возрожденного духовного человека, если ему не будет дано видеть и оттуда знать, что именно это в себе заключает. Что касается природных цветов, то для получения цвета необходимо что-либо темное и светлое, или черное и белое. Когда на это попадают лучи солнечного света, то в зависимости от различного соединения темного и светлого, или черного и белого, от изменения попадающих лучей света образуются цвета. Некоторые из таких цветов извлекают большее или меньшее из темного и черного, а некоторые большее и меньшее из светлого и белого. Отсюда происходит их разнообразие. Нечто подобное существует в духовных предметах. В этом случае темнотой является собственная разумная часть человека, или же ложь, а чернотой его собственная часть его воли, или же зло, которое поглощает и угашает лучи света. Тогда как светом и белизной являются истина и добро, и доброе, о которых человек думает, что творит их от себя, и которые отражаются и отталкивают лучи света. Лучи света, которые попадают на них, и как бы их изменяют, исходят от Господа, как от светоча мудрости и разума. Ибо лучи духовного света не являются ничем иным, и не имеют никакого иного источника. И поскольку природные предметы соответствуют духовным, то когда в другой жизни находящееся вокруг возрожденного духовного человека проявляется зримо, это видится подобно радуге в облаке. Такая радуга является прообразом духовных предметов, пребывающих в предметах природных. В возрожденном духовном человеке есть собственное разумение, в которое Господь постепенно вводит невинность, милосердие и милость. Каково принятие этих даров человеку, таков и вид его радуги, когда она проявляется зримо, тем более прекрасной, чем более собственного его воли, удалено, подчинено и приведено к повиновению. Из этого также ясно, что природные предметы в человеке, таким образом, освещенные духовным светом от Господа, видятся как радуга на облаке. Темнота, подобное видел также Иоанн. Темнота у него называется здесь облаком, Темнота у него, называемая здесь облаком, является ложностью. И это есть то же самое, что и собственное начало его разумения. Когда невинность, милосердие и милость вводятся Господом в это собственное начало, тогда облако не видится больше, как ложность, но как проявление истины, вместе с истиной, исходящей от Господа. Отсюда является подобие цветной радуги. Здесь речь идет о некотором духовном изменении, которое невозможно описать. Если бы человек не воспринимал это через цвета и их происхождение, то я не знаю, как можно было бы доступно объяснить этот вопрос. Всякое незнание истины также является облаками, в которых находится человек, когда он не знает, что является истинной верой. В общем, когда он не знает, что такое слово, еще больше, когда он не слышал о Господе. В этом облаке Господь формирует совесть у человека, пребывающего вне церкви. Ибо в самом его неведении может пребывать невинность и таким образом благолюбие. Все ложности также являются облаками, но это темные облака, возникающие либо у людей, имеющих ложную совесть, или у тех, которые ее совсем не имеют. Таковы, в общем, различные типы облаков. Что касается их массы, то облака у человека настолько велики и являются настолько плотными, что если бы он о них знал, то был бы удивлен, что лучи света могут сиять через них от Господа, и человек может быть возрожден. Тот, кто считает, что имеет меньше всего облаков, порой имеет их в большом количестве, тогда как тот, кто полагает, что имеет их очень много, имеет их гораздо меньше. Отсюда видно, что самой надежной точкой для духовного возрождения у человека служит ему именно совесть. Совесть и есть те остаточности, которые определяемы как религиозного человека. Если у человека есть совесть, основанная на религиозных началах, это для него самый лучший вариант, который дает ему самое чистое и просветленное возрождение. Но даже если его совесть была основана на определенного рода ложностях, то и она служит хорошим отправным пунктом. Тут даже совестливый атеист, который стал атеистом по несчастью своего рождения и воспитания, и совесть которого основана по большей части на определенной остаточности природного доброго, как, скажем, чувстве жалости и сочувствия к другим людям, пребывающим также в добре природном, и тот имеет неплохие шансы для своего преобразования и возрождения в жизни иной. Хуже дело обстоит с ложной совестью, основанной на определенного рода ложностях из злого, и поэтому существенно отягощенной себелюбием и мирскими стремлениями. Чтобы объяснить, что такое ложная совесть, вот возьмем так называемых, вот уголовников существует понятие, вот жизнь по понятиям. Вот это ложная совесть. Потому что там есть как бы видимость совести. То есть, когда уголовник думает, что вот он живет по понятиям, он как бы остерегается наносить вред своим таким же сообщникам. Он остерегается причинять, ну, как они это называют, совсем уж слетать с катушек и заниматься беспределом. Но это он делает не из каких религиозных побуждений. И даже не из общей любви к добру в людях. Потому что это он держит только по отношению к таким же негодяям, как он сам. И при этом он без достоинства грабит и обирает других людей в мире. Ложная совесть может быть основана, скажем, на чувстве религиозной избранности. Если какая-либо группа считает себя религиозно избранными и, соответственно, практикует отношение честности только внутри своей группы. А остальной мир она рассматривает в качестве, скажем так, дойных коров, которые даны им для того, чтобы они ими пользовались. Вот это тоже ложная совесть. Ложная совесть может быть, скажем, чувство клановой чести. Вот среди вот примитивных народов очень распространено чувство, вот, кстати, кавказских, чувство клановой чести. Он за это чувство готов и погибнуть, и отдать все, что имеет. Но при этом он без зазрения совести берет любого человека, невзирая доброго или злого, который находится вне его клана. Вот это называется ложная совесть. У таких людей а также у людей, у кого полностью отсутствует хоть какая-либо совесть, единственная надежда на преобразование вечности, очень слабая надежда, но которая все же и для таких оставляется Господом, это, как мы уже говорили, те остаточности, те чувства невинности, которые в них были населены, когда они были еще детьми и младенцами. Потому что даже младенец, когда он сосет материнскую грудь, когда он говорит-то могу и так далее, это все насаждение вот этих невинностей и этих остаточностей из самых высших небес, от ангелов небесных, которые пребывают с младенцами, которые с ними начинают пребывать еще, когда они находятся в утробе матери. И вот там им продолжают насаждать вот эти остаточности, благодаря которым они могли бы быть спасены в будущем. И отсюда следует, что Господь прилагает максимальное усилие для того, чтобы спасти любого человека, какого только можно спасти. Единственное, что может действительно погубить человека бесповоротно, это образование такой структуры, которая не может быть затем разделена по оттенкам. То есть, когда в нем черное и белое смешиваются в единое темное. И когда свету тогда не от чего отражаться. И как нам говорит небесное учение, самым страшным для человека может стать именно рациональное подтверждение в себе злого и ложного. Именно поэтому божественное провидение заботится, что в тех людях, для которых оно осуществляет возможность возрождения по остаточностям их, заключенным в их детстве, не развивалось бы рациональное мышление. Вот если посмотреть вокруг, вот все эти алкоголики, преступники, даже просто, кого мы называем, так сказать, такими омерщвленными людьми, у них рационального нет. И Господь заботится, чтобы у них этого рационального не было. Почему? Потому что благодаря злоупотреблению этим рациональным, они могут в себе насадить, они могут себе подтвердить злое и ложное, и усугубить свою, и погубить себя окончательно в вечности. Например, вот в истинно-христианской религии говорится, что если человек не делает зла, например, прелюбодеяние, но подтверждает его в себе рационально, то есть он это не считает злом, хотя он не делает его по каким-либо мирским причинам, то это мало того, что все равно, что если бы он его делал актуально, это и еще хуже, потому что это подтверждение зла рационально. И человек, который, скажем, по тупости, остался на уровне такого тупого животного и в мире страдал всеми видами зол, там, пил, гулял, совершал прелюбодеяния, кражи и так далее, он в том мире еще может быть спасен, вот редукция его к состояниям невинности детства. А человек, который вроде бы этим всем не занимался, но рационально, развившийся в себе рациональностью, полагал, что это допустимо при наличии подходящих условий, вот этот человек, как ни странно, гораздо большей степени, скорее всего, закончит свое существование именно в преисподней, чем вот этот вот простой, так сказать, кого мы называем, вот, ну, быдлом простым. И у того еще есть шанс на спасение, а у этого нет. И именно поэтому Господь очень заботится, чтобы человек не приобрел в себе не вовремя рационального, а уж приобретя, чтобы он его использовал по назначению. Особенно человека может погубить злоупотребление рациональным в религиозных вопросах. Вот эти люди по преимуществу и наполняют собой преисподнюю. Те люди, которые своим рациональным подтвердили себе ложности и зла религиозные. В частности, скажем, люди, которые в себе подтвердили рационально, допустим, то, что им дана духовная власть на небе и на земле. Вот, скажем, как это было в православии, в католичестве. Те, вот простые прихожане на эту тему не задумывались. А вот священники, которые решили, что им дана власть отпускать грехи, что им дана власть управлять духовными состояниями, что от них будет зависеть, кто попадет на небо и на землю, что они вот стоят Господом у ворот и держат эти ключи, и кому хотят, открывают, кому заключают. Священник, который, произнося «я отпускаю тебе грехи», верит, что он своей силой отпускает грехи человека. Вот он себе подтверждает то ложное и злое, которое его однозначно, скорее всего, погубит в вечности. Или, допустим, те протестантские священники, которые в себе рационально подтвердили учение о спасении единой веры. Вот отличие от простых верующих, которые об этом слыхали, но рационально не подтвердили, рационально не восприняли и продолжают даже жить по-хорошему. Вот священничество, которое в себе рационально доказало и подтвердило, что зло не осуждает человека, даже если оно этого зла в своей жизни и не творило. Скажем, потому что они заботились о содержании морального облика, чтобы им там люди носили деньги, чтобы их поддерживали, чтобы их слава не пострадала, то такие люди тоже обречены в преисподнюю. И вот ими-то в основном преисподняя и наполняется. Вот в этом есть некая ирония, которая прозвучала вот в этом предыдущей цитате, что некоторые люди, которые думают, что у них этих туч нет, как раз пребывают в наибольшей облачности, а другие, которые думают, что у них сплошная облачность, могут иметь гораздо плотную ее. И вот это заключается вот в той вот притче о мытаре и фарисее. Когда, скажем, фарисей стоит и говорит Господу, хорошо, что вот я такой хороший, что я не такой, как этот мытарь и так далее, а мытарь бьет себя в грудь и говорит только, Господи, там, посмилуй меня грешно. То есть мытарь пребывает во всех видах природного зла, но он себе не развил рационального и не подтвердил это зло рациональными. Он просто как животное. Вот. И в нем есть какое-то вот это чувство раскаяния, которое как лучик прорывается. Он все-таки понимает, что он в зле, и он страдает от того, что он не может его все преодолеть. А вот этот фарисей, он себе подтвердил религиозную ложность. Он стоит напыщенный. Да, он очистил внешние чаши, но внутри этой чаши ужасные вещи происходят. Он, может быть, даже подтвердил все вложности, которые не имеют отношения к злу сугубо природному, а к какому-то злу еще более внутреннему, злу духовному, что еще более страшно. И он счастлив, горд, а на самом деле у него тучи такие плотные, что ни в какую вечность никакой небесный лучик не сможет пробиться и даже оживотворить те остаточности, которые он получал от Господа, когда он был младенцем. И его состояние посмертное будет исключительно ужасным. Из вышесказанного видна вся сила и вся мудрость милосердия Господнего, который устроил свое творение так, чтобы даже в извращенном, падшем человечестве максимализировать шансы на спасение для всякого человека. Ибо если только человек в себе не профанировал святыни, смешав таким образом зло и доброе, нераздельное целое, и не подтвердил в себе злого и ложного рационально, то когда в мире ином у человека проявляются состояния зла и лжи, ибо каждое из них, даже самое малейшее, также остается и воспроизводится, тогда эти состояния сдерживаются Господом через состояние невинности и милосердия. Из всего этого ясно, что если бы человек не обладал бы остаточностями, то он неминуемо подпадал бы под вечное проклятие. Аминь. Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их, к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет. И вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.